Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз. ero-storytop.com. Жанна посматривала на экране ноутбука фотки с только что закончившейся фотосессии, отбирая наи и вкус 10 наиболее удачных ракурсов. Она была в образе лисы. Рыжие гетры. Рыжие перчатки. Супер-мини-платье рыжего цвета. Спереди с белой манишкой, окаймленной небольшой полоской черной материи. В рыжем же парике и полумаске с изображением лисы. А еще лисий хвост. Натуральный рыжий лисий хвост, который был прикреплен к анальной пробке, вставленной в попку Жанны. Ай и попка. Димон практически за время фотосессии успел влюбиться в попку Жанны. А лисий хвост его совсем сводил с ума. Жанна стояла, наклонившись к ноутбуку за столом. И попа оказалась буквально в метре от лица Димона, сидевшего на стуле у стены. Время от времени Жанна эротично переступала с ноги на ногу, отчего лисий хвост начинал махать. Ну прям как настоящий. Специально издевается. Раскусила меня. И как настоящая садистка пытает. Кавычка. Гневно думал про себя Димон. Но сил отвести глаза от попки с лисьим хвостом у него не было. Закончив журфак с красным дипломом, Димон впервые в жизни столкнулся с звериным оскалом капитализма. Выпускники без опыта работы никого не интересовали. Портфолио работ у него тоже не было. И Димон начал безрезультатный поход по многочисленным редакциям газет и журналов. Кое-где ему предлагали написать пару бесплатных тестовых статей. Где-то предлагали даже, чтобы он за стажировку платил. Отчаявшись, он ринулся по редакциям районных муниципальных газет. Но зарплаты, которую он там мог получать, в лучшем случае хватило бы на проезд на работу и обратно. Ну, еще он мог бы себе позволить по пачке недорогих сигарет в день. Прошел почти год, а перспектива работы даже не унюхивалась. Не говоря уже про, чтобы проглядываться, отец поставил жесткое условие. Теперь Димон самостоятельный молодой человек с красным дипломом престижного вуза и должен сам себе зарабатывать на жизнь. Лафа закончилась. В пример он приводил свою молодость, когда вагоны с углем и картошкой по ночам разгружал, чтобы прожить в общаге. А вся жизнь Димона до этого разговора протекала под уютным заботливым крылышком родителей. Но и их терпение закончилось. От отчаяния. Димон закупил все газеты бесплатных объявлений, где была рубрика о найме на работу. На последние деньги купил пару банок пива. И с карандашом в руке принялся изучать ситуацию на рынке труда. Ситуация выглядела удручающе. Везде более-менее приличные вакансии заканчивались словами «опыт работы обязателен». И тут, о чудо, одно какое-то интернет-издание приглашало на работу молодых инициативных журналистов, имеющих широкие взгляды на жизнь. Причем обязательным условием приема на работу было отсутствие опыта работы в обычных издательствах. Не веря в свою удачу, Димон созвонился с отделом кадров издания, получил подтверждение актуальности вакансии и был приглашен на следующее утро на собеседование. Офис редакции находился на одном из переулка Тихого центра, где цены на аренду офисной недвижимости иногда была выше, чем в Лондон-Сити. Значит, не врали, что зарплаты у журналистов высокие. И щедрые гонорары к тому же платят. Сделал первый вывод он и вошел в двери здания. Офис редакции находился на третьем этаже. Поэтому Димон поехал на лифте. Когда дверь лифта открылась, перед ним открылась сюрреалистическая картинка. Несколько десятков молодых людей, самого экзотического внешнего вида. Ходили, прыгали, лежали, пели, стояли на ушах в большом холле. Диваны, столы, стулья, кресла самых причудливых форм и расцветок хаотично были разбросаны по всему периметру. Слева от лифта стояла стойка ресепшена. За стойкой, положив свои длинные красивые ноги на небольшой столик, в юбке, которая была короче, чем надетые на ней стринги, сидела супермодель с грудью 6-го размера и увлеченно резалась в какую-то игрушку. Бросив взгляд на оторопевшего Димона, она уточнила: «Алексеев Дмитрий Петрович». Получив утвердительный кивок, продолжила: «Вас ждут в 7-м кабинете. Третья дверь по коридору налево». Проходя сквозь это разноцветное море самых разных молодых людей, Димон, в своем строгом костюме черного цвета, серым стильным галстуком в узкую полоску, ощущал себя инопланетянином, когда он постучал и вошел в 7-й кабинет. Ощущение сюра только усилилось. В принципе, стандартный офис со стандартной техникой и мебелью. Но две вещи превращали его в черт знает что. Два кожаных кресла мечей, принимавших любую форму под телом сидящего. И журнальный столик, уставленный внушительной батареей разнообразных крепких алкогольных напитков. Судя по капельками воды на бутылках, их только что достали из бара. Перед его приходом из-за стола вышла миловидная девушка в строгом дамском костюме с юбкой. «Алексеев Дмитрий Петрович, меня зовут Ирина Васильевна. Можно просто Ирина. Проходите, пожалуйста. Устраивайтесь поудобнее в любом кресле. Что вы будете пить? Виски, ром, коньяк, бренди? Со льдом или без? Коньяк». Только и смог через силу выдавить из себя Димон, налив в широкую рюмку граммов 50 коньяка. Она подала его Димону, взяла со стола из открытой пачки сигарету Вок и вопросительно посмотрела на него. До Димона не сразу дошло, что от него ждут. Спохватившись, он взял со столика изящную зажигалку и дал прикурить Ирине. «Дмитрий, можно я к вам так буду обращаться?» Увидев утвердительный кивок, она продолжила: «Вы не стесняйтесь, закуривайте, у нас здесь все по-простому. Да и вы сами могли наверное уже заметить, корон здесь никто не носит, что ни на одном из почти полусотни занятных персонажей в холле не было надетой короны». Димон убедился сам. Наушники. Видел. Ковбойскую шляпу. Тоже. Даже буденовка мимо промелькнула. Но короны не было ни на ком. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Кавычка. Принял внутреннее решение Димон. Залпом выпил коньяк. Сам себе налил еще грамм 50. Закурил Каптан Блэк Черри и, развалившись в кресле, приготовился к собеседованию. Девушка, задав всего один вопрос об отсутствии опыта работы и получив положительный ответ, на минут 15 ударилась в демагогию о великой руководящей роли партии и правительства, то бишь их концерна, в роли воспитания подрастающей молодежи. Интернет-издание, куда пришел на собеседование Димон, оказалось одним из многочисленных подразделений концерна, который претендовал на монополию по развлеколовке для молодежи. И вот они решали закрыть еще одну узкую нишу и потеснить с рынка конкурентов. Рынка развлекательной эротики. Выход новой рубрики планировался через месяц. А сейчас ударными темпами готовилось наполнение сайта. Суть работы была проста, если говорить своими словами. Стать журналистом электронного эротического журнала. То бишь писать на темы секса. Причем на те темы, которые выдаст главный редактор. И строго по вопроснику, который будет прилагаться к каждому заданию. не давая Димону опомниться. Она сунула ему в руки приложение к контракту на работу с расценками на материалы. Количество ноликов в расценках завораживало Димона. Даже самые простые поручения в редакции оценивались в месячную сумму зарплаты далеко не бесталанно. Сотрудника обычных крупных издательств. Димон допил уже третью рюмку коньяка. Докурил четвертую сигарету Кэптана. И, бросаясь в омут головой, сказал: «Я согласен. Где подписать?» «Да». Несмотря на строгое воспитание в семье в вопросах секса. Несмотря на то, мужской член он видел только в раздевалке бассейна. А женские прелести лицезрел вживую только у стриптизерши в ночном клубе. Димон согласился стать журналистом эротического журнала. Плевать? На все плевать. За такие деньги Димон готов был писать хоть об занятиях сексом между грешниками в кипящих котлах. Ада, явно обрадованная, Ирина быстро оформила стандартный контракт на трехмесячный испытательный срок. Под роспись выдала диктофон и фотоаппарат. И отчитала несколько хрустящих пятитысячных купюр. Это на представительские расходы при выполнении задания. Чеков. Как вы понимаете, в этом деле мы не просим. Качественно выполненно в срок редакционное задание будет служить признаком правильного расходования выделенных средств. А вот пакет с заданием. И она протянула Димону туго запечатанный конверт формата А4, закупив по дороге на пятак выпивки и закуски. Он обзвонил друзей и пригласил всех обмыть его новую работу. На сейшине Димон напускал туману. По памяти, почти дословно, только ставя свои акценты, разглагольствовал о крутизне нового работодателя. В этот день Димон даже не притронулся к конверту, забросив его в дальний угол шкафа с книгами. Похмелье пришло утром. И в прямом, и в переносном смысле слова. В голове стучал набат физического похмелья. А сердце почти в такт стучало от ужаса открывшейся ему картины задания. На выполнение задания отводилось 3 дня. Один из них, вчерашний, уже бездарно прошел. Задание внешне выглядело совершенно простым. Найти транссексуала по смазливой. Устроить фотосессию. Отобрать 10 наиболее пикантных фоток для публикации. И взять у него интервью согласно опроснику. Читая из него вопросы, Димон краснел и бледнел. Мало того, что интервью требовалось не с абы кем, а с представителем древнейшей профессии. Так еще и в 10-й части вопросов он совершенно не понимал, о чем идет речь. Первым порывом было тут же вернуться в редакцию. Разорвать контракт. Вернуть технику и деньги. Деньги. 5000 растворились вчера в пьяном угаре. К отцу обращаться бесполезно. Он уже выделил вперед на последний месяц карманные деньги, которые Димон благополучно освоил. Можно было, конечно, попытаться перехватить у друзей. Но, представив себе картину маслом, как он, отведя глаза, будет нести какую-то несусветную чушь. Зачем ему понадобилась 1000 другая? При всем при том, что вчера он имел дурость похвастаться редакционными деньгами как уже своими. Ему стало дурно. Куда ни кинь, везде клин. Выкурив одну за другой 2 сигареты. Допив остатки водки в бутылке. Не приходя еще в ясно сознание. Димон приступил к работе. Первым делом. Он потратил 1-2 часа времени, забивая в поисковиках незнакомые слова из опросника и читая ответы. Тот новый, незнакомый мир, который открывался перед его глазами, приводил в дикий ужас. Его сознание категорически отказывалось признать многоцветность окружающего мира, всеми силами пытаясь остановиться на черно-белой картинке мира простых взаимоотношений. Мужчина-женщина, посидев в прострации около часа. Димон очнулся, тяжело вздохнул и начал искать транссексуалов, найдя пару сайтов с предложениями интим-услуг. Он принялся изучать анкеты жриц любви. День продолжал жестоко рушить все границы реальности для Димона. Глядя на роскошных, красивых женщин, он не верил своим глазам. Не верил, что это мужчины. На экране компьютера перед ним мелькали женщины. В его понимании, да, пусть нестандартные, да, пусть с мужским достоинством, но женщины, немного успокоившись, что не все так страшно, как казалось еще утром, теперь уже даже с каким-то интересом, даже азартом, Димон начал искать кандидатку для интервью. Ему понравилась одна, Жанна, транси в образе лисички, даже с натуральным лисьим хвостом, выходящим прямо из аппетитной попки. Решив, что от добра добра не ищут, Димон набрал номер Жанны. Лисичка, узнав суть намерений звонившего, сразу заломила тройную цену своих услуг и ни на копейку даже не хотела торговаться. Но даже тройной ценник еще вписывался в оставшийся бюджет. Видно, знающие люди работают в этом интернет-издании. Искать кого-то другого что-то не хотелось. Лисичка чем-то даже ему нравилась. И Димон согласился, так как денег еще немного оставалось. Димон купил по дороге к Жанне бутылку коньяка и коробку шоколадных конфет. Ибо вбитое с детства воспитание не позволяло являться в гости к женщинам с пустыми руками. Пусть даже к таким, как лисичка. Жанна открыла дверь и с порога заявила: «Деньги на бочку, а то знаю я вашего брата, писатель», безропотно отдав деньги. Димон прошел за лисичкой в комнату и достал фотоаппарат. Жанна была уже в образе, как и договаривались заранее. С усмешкой взглянув на Димона, она сказала: «Ну что, акула пера, командуй». Димон, красный как раз, не знающий, куда деть руки с фотоаппаратом, лихорадочно пытался придумать, что делать дальше, как правильно устроить фотосессию. Но ни одна светлая мысль даже рядом не пролетала мимо его головы. Пауза затягивалась. «Так, все ясно с тобой, писатель. Перво задание». Димон решительно мотнул головой в знак отрицания. Но глаза сами опустились вниз. А от смущения он готов был провалиться под землю. С четвертого этажа и прямо так под землю. Картинно вздохнув, лисичка принялась командовать: «Крышку фотоаппарата открыть. Стань сюда. Поставь фотик на режим 10 фоток за спуск. Я буду принимать разные позы. А ты по моей команде, давай, через секунду фоткай меня. Поехали». За полчаса они забили весь фотик под завязку. Жанна сама вытащила флешку из аппарата и на своем компьютере принялась выбирать 10 фоток, что требовались для размещения на сайте согласно редакционному заданию. НДА. Жанна вернула флешку, оставив на ней только 10 фоток, а остальные удалив без возможности восстановления. Почти 1000 фоток. И почти одна моя попа с хвостиком. Ты чем думал, когда меня фотографировал, писатель? Теперь Димон готов был от смущения провалиться не просто под землю, а аж на ту сторону земли. Лишь бы не видеть этот усмехающийся взгляд лисички. Ладно, проехали. Она залезла с ногами на кресло напротив Димона. Включай свою записывающую шарманку и начинай мне задавать глупые вопросы из твоего блокнотика. Вопросов было много, отвечая на некоторые из них. Видя полно непонимания в глазах Димона, она вставала с кресла и в деталях показывала и объясняла те или иные нюансы, вспоминая какие-нибудь истории, не называя имен своих клиентов. Она так входила в раж, так заводилась, заново переживая волнующие моменты встреч. Что член ИИ вырывался из-под коротенькой юбки и гордо покачивался на весу. К концу интервью у Димона крыша улетела в далекие края основательно и бесповоротно. Коньяк они вдвоем выпили за время интервью почти весь. В коробке конфет оставалось чуть меньше половины. Димон уже не соображал, кто он, где он, зачем он. Его гормоны бурлили в крови, смешиваясь с алкоголем. И требовали. Ну все, Олес. Время ТВО и вышло. Бай-бай, писатель. Жанна встала с кресла и картинно потянулась. Еще возбужденный после очередного воспоминания. Член замаячил буквально перед лицом Димона, сидящего в кресле. Его сердце замерло на миг, как будто с ходу врезалось в кирпичную стенку, а затем забилось со скоростью очереди из калаша. «Я хочу тебя. Я заплачу. Точно заплачу. Послезавтра гонорар получу и заплачу». Чужими, незнакомыми доселе словами, вдруг сказал Димон. Сказал и не поверил в то, что он только что сказал. «Энда?» — усмехнулась Жанна. «Ну смотри, не заплатишь. Я такой тебе скандал в твоей редакции закачу, что мало не покажется никому. Я заплачу. Точно? Так. Ты согласна. В долг? А ты сам-то согласен. Что сначала я тебя трахну, а только потом ты меня?» С откровенной усмешкой в голосе поинтересовалась Жанна. «Да», ответил, снова заливаясь краской стыда Димон. Жанна обратно села в кресло, раздвинула ноги. «Ну тогда поудобнее устраивайся у моих ног. Начнем урок минета. Писатель».